Привет всем на студийных часах. Сейчас 7 часов 20 минут вечера. Это значит, что в эфире программа «За кадром» и я, ее ведущая, Ксения Мельченко. И по не совсем старой, но уже доброй традиции у нас в гостях человек, который уже успел достичь успеха в медиасфере. В прошлом КВНщик, в настоящем телеведущий рейтинговых шоу, среди которых «Орел и Решка», «Свидание со звездой» и «Большие чувства». И сегодняшний наш гость – тот самый Андрей Бедняков.
Здрасте, уже можно здороваться, да?
Да.
Мне кажется, что люди, которые сейчас здесь катаются на велосипедах или на роликах, они думают, а кто это? Что за «Большие чувства», что за «Орел и Решка»? Кто? Он же не снимается в каком-то голливудском сериале. Знаете, друзья, есть такой человек. Это я, Андрей Бедняков, бородатый парень, да, бывший КВНчик. Всем привет.
И Андрей у нас в гостях. Андрей, как твои дела? Рассказывай
Мои
нам.
Дела отлично просто. Хотя я не могу такое сказать. Сейчас принято здесь отвечать, как у всех. Потому что не могу сказать, что все прям так великолепно, замечательно. Но постепенно моя жизнь уже становится прежней, как, я думаю, жизнь каждого украинца.
Ну и как раз на днях телеканал «Пятница»
так.
сообщил. Что подписали с тобой эксклюзивный контракт.
Ничего.
Наверное, ты об этом не знаешь.
Я не знаю вообще такого канала, я вам больше скажу. Какой-то «Пятница», что это за канал? Не смотрите его никогда, друзья. Нет, шучу, смотрите. Да, верно, мы подписали с телеканалом «Пятница» договор, контракт, по которому я имею право работать ведущим только именно на этом канале. Только если считать территорию Российской Федерации. В Украине я могу работать на других телевизионных каналах.
И даже приходить на радио КПИ.
Ну да, тем более вы заплатили мне огромное количество денег, почему бы и не прийти.
Ну да, кто не знает, всем гостям радио КПИ платятся немыслимые гонорары.
Это, друзья, вы даже не представляете, что это за сумма. 2 золотых батона.
И, кстати, вернемся, думаю, к проекту, который принес тебе первую волну популярности, но не последнюю.
Так.
Ты, наверное, не знаешь.
Вы нашли эти ролики в интернете, там, где я голый танцую на столе или что?
Да, Андрей, мы их выставили к себе на страничку.
Все нормально, слава богу, слава богу.
И как ты докатился до таких роликов, Андрей?
Ну, я с этого и начинал. Родители меня воспитывали и по такому принципу. Мне исполнилось 7 лет, и они меня отправляли в рестораны для того, чтобы я танцевал с оголенным торсом на столах у людей, ел, зарабатывал деньги. Так пошло еще с 3 лет, когда к нам приходил Дед Мороз. Я тоже поднимался на табуретку, тоже рассказывал стихи. Потом это все стало сложнее. И теперь я стриптизер.
Но как-то в промежутках ты все же решил попробовать себя в качестве телеведущего.
Ну, как-то да, так получилось. Сначала у меня была большая разница. Ой, еще до большой разницы у меня был супер-пупер-мега популярный проект «Последний комик», друзья. Там я тоже засветился на канале ICTV, он был еще давным-давно. Не хочу вспоминать о нем, но это был очень хороший опыт. Потом я, собственно, переехал в Киев, у меня появилась «Большая разница», и уже только после «Большой разницы» я уже стал телеведущим в программе «Орел и Решка».
А я напоминаю, что каждому нашему радиослушателю есть возможность, у каждого радиослушателя тоже засветиться и задать свой вопрос Андрею Беднякову. Спросить, что интересует, как и зачем Андрей попробовал себя в качестве телеведущего, пародиста и комика.
Почему именно в этом? Почему не, например, машинист метро, метрополитена? Почему не кондуктор маршрутки? Друзья, если вас что-то интересует, вы звоните, пожалуйста, пишите, отправляйте письма. В общем, не сидите без дела. Срочно что-то делайте. Это важно.
Да, а я напоминаю, что задать свой вопрос вы можете в официальной группе «Радио КПИ» на страничке ВКонтакте. Ну, Андрей, вернемся.
Но так как вопросов пока нет, у нас будем разговаривать мы с вами.
Ну, когда-то что они появятся.
Конечно, должен же проснуться кто-то один человек и спросить какой-то очень каверзный вопрос.
Ну, а пока что мы поговорим о проекте все же «Орел и Решка».
«Орел и Решка», иха!
Да. Многие считают, что у тебя была, ну, не работа, а своеобразная мечта. Ты ездил по странам,
так.
Отдыхал, тебя показывали по телевизору.
Уже неверно. Меня показывали по телевизору. Дальше
верно,
давайте, я буду
да.
опровергать, либо, наоборот, подтверждать ваши слова.
Ты не оплачивал себе путевки.
Нет, конечно, я не оплачивал. Но если вы думаете, что это только отдых, то вы глубоко заблуждаетесь. Это работа, причем очень тяжелая работа. Мы порой спали всего по 3-4 часа в сутки. постоянно снимались, постоянно куда-то бежали, что-то делали, искали. Не так все легко, как кажется по телевизору, как кажется на первый взгляд. Это сложно, друзья мои. Я работал, так сложилось, что я работал в Мариуполе на комбинате, на металлургическом, на заводе. Работал в Орле и Решке. Не могу сказать, что это очень сильно отличается. Там и там тяжело. Нет, понятно, работа мечта. Я столько всего увидел.
Ты побывала в более чем 85 странах.
Ничего себе, откуда у вас такие данные? Я даже не знаю. Я сейчас пытаюсь вспомнить, где я еще побывал. Какие эти еще 20 стран? У меня больше 63. Вот так вот, больше 63, точно.
Да, значит...
Больше 60, давайте так вот скажем. Где-то 65-66 стран, я точно не помню, потому что все вылетело уже из головы. Ну, больше 60 это однозначно. 85 нет, это ты далеко мне еще, да, это
да?
Количество стран, да.
А, ну, хорошо, за вот эти 6 сезонов, скажем так, «Орел и Решка»,
так.
Да? А какая съемка, наверное, была самая экстремальная для тебя?
Таких было очень много съемок. Каждая съемка, она по-своему экстремальна. Для меня любая съемка, которая начинается в 5 утра, она экстремальная. Вот любая, абсолютно. Даже если мне нужно кататься на яхте где-то, даже не нужно есть какую-то очень вкусную еду, классную, сладкую, там, я не знаю. Все равно она экстремальная, потому что я ненавижу вставать рано. Для меня это самое страшное наказание, которое только можно придумать. Ну, а если так вспоминать, где мне было страшно на съемке, то это, конечно, банджи-джампинг в Макао. Это остров рядом с Гонконгом. Там я стоял на высоте 230 метров. И, внимание, друзья, не прыгнул. Я забоялся. Ну, это мягко скажем, забоялся. Я бы сказал, если бы выключены были микрофоны, я бы сказал по-другому вам.
Ну, мы догадываемся, что бы ты нам сказал.
Да, но я скажу, что я испугался. Очень сильно.
Но в контракте никаких санкций тебе за это...
Нет, конечно, все, мы сделали сюжет, там же не рабы, мы же не рабы, точнее, продюсеры не рабовладельцы, которые должны заставлять тебя прыгать с высоток или там, я не знаю, биться головой об стену. Нет, все нормально, я не прыгну, сказал, я не хочу, это живые эмоции, мы сняли сюжет очень классный, который действительно многие вспоминают. И мне, конечно, хотелось, чтобы они все забыли об этом сюжете, но они вспоминают все почему-то.
Что негодяи.
Не негодяи.
А казусы бывали?
Обожаю такие вопросы. Казусы. И все думают, вот когда спрашивают такой вопрос, что я сразу вывалю на стол вот 59,5 казусов, которые были.
Не, нам только один.
Один.
Да.
Ну, самый главный казус, который у меня произошел, это, естественно, в первой же поездке, которую не забудется никогда, у меня украли паспорт шенгенской визы, когда мы летели из Мексики, из Канкуна, мы летели в Париж. И мы в результате не смогли снять программу в Париже. Я 14 часов сидел в терминале, в терминальной зоне, никуда не мог, в транзитной, никуда не мог выходить, ничто не мог я посмотреть. Почувствовал себя Томом Хэнксом. Вот это была самая, наверное, экстремальная, веселая ситуация, которую я могу вспомнить. А так было очень много забавных, казусных историй. Там, я с удовольствием всегда вспоминаю ситуацию в Майами, когда мы снимали... Сейчас многие думают, вот козел, в Майами был, об этом сейчас сидит, разговаривает, так довольный. А мы тут в общежитии спим. Упустим. Так вот, в Майами снимаем программу, подбегают ко мне какие-то две девочки, говорят, слушайте, ну вы же Андрей Бедняков, ну мы вас знаем, вы такой классный, мы смеемся, мы ржемся. Ну я же, естественно, стою уже, просто купаюсь в славе, только все начиналось. Думаю, ай, класс, крутяк, девочки. Они рассказывают, потом говорят, слушайте, ну займите нам 7 долларов, нам не хватает на купальник Victoria's Secret. Я вас очень прошу, ну вынужден был занять им, конечно, эти 5 долларов, и все, и они убежали. Не сфотографировались, не автограф, ничего, просто надо было бабло. Ну такие вы женщины, понимаете?
А, ты намекаешь на то, что если эти девушки нас сейчас слушают и слышат...
Их уже нет в живых.
А.
Я их нашел потом.
Понятно. Грустная история.
Почему? Очень веселая. Все произошло очень весело. Я ржал.
Но девочки не особо.
Девочки нет.
А, смотри, как раз ты заговорила о Майами.
Да.
И в каждом своем интервью ты говоришь, что США это... ну. Можно сказать, идеальная страна для тебя.
Ну, мне очень нравится, да, просто Америка. Я не знаю, почему, возможно... Ну, точнее, невозможно. Я просто в детстве всегда смотрел американские фильмы. Для нас это было как-то в диковинку. Все, что происходило там. Да и сейчас многие не понимают, как на самом деле там живут люди. И вот когда ты смотришь такие фильмы, как «Один дом», там, я не знаю, тот же «Крепкий орешек», где там раскрывается тема Америки, где показываются все эти небоскребы, там Нью-Йорк, Чикаго, там Лос-Анджелес и тому подобное, то тебе хочется туда. И я всю жизнь мечтал побывать в Америке. И когда мы прилетели со съемкой, на съемку программы, Я только вышел на улицу из аэропорта, и я почувствовал, что тут даже воздух какой-то другой, тут как-то пахнет свободой. Ну, понятно, что это мне все так казалось, я себе все это надумал, но мне безумно нравится Америка, и я хочу туда возвращаться и возвращаться.
Но, тем не менее, в каждом же своем интервью ты говоришь о своей неподдельной любви к своему родному городу, Мариуполю.
Да, Мариуполю, естественно. Я, пожалуй, единственный человек, единственный коренной житель Мариуполя, который, находясь где-то в Нью-Йорке, в Мадриде, в Милане где-то, в Италии, там, в Германии, гуляя по красивым улицам, купаясь в незабываемой воде бирюзового цвета, но всегда хочется обратно домой в Мариуполь. Вот как меня спрашивают, как ты, балбес, ты же в Нью-Йорке ходишь по Уолл-стрит, и ты хочешь домой в Мариуполь. Я говорю, ну вот так вот, ребята, бывает. Я очень домашний человек, я очень люблю свой город Мариуполь, я люблю Киев, я люблю Украину, и я долго не могу находиться за границей. Но пока, может, я потом к этому приду, что я уеду и буду там жить, где-то зарабатывать бабло.
Но ты представляешь, что, например, через лет 40...
Так.
Ты вернешься в свой родной город.
Мне уже будет 94.
95,
да, вы правы. Я вернусь в свой родной город. И что я там буду делать?
И будешь там жить.
Буду там жить.
Да.
Вы знаете, меня не радуют эти перспективы. Не хочу. Давайте о чем-то другом поговорим. Нет, ну, понятно, человек, который уже пожил какое-то время в более крупном городе, то есть я в Киеве уже живу сколько уже, 6 лет, и вряд ли я уже вернусь в Мариуполь жить, и даже если я буду зарабатывать там столько же денег, сколько я зарабатываю в Киеве, а это $280 в месяц, то я все равно, наверное, уже там не смогу. Мне не хватает уже движения какого-то, мне не хватает постоянных людей, количества людей, этих машин, этих сигналов, вот этого мне не хватает. Все там более спокойно, все размеренно. А уже хочется такого чего-то. Ух, я уже не могу без этого, да.
А переезд в Киев, он тебя мотивировал к успеху, к достижению успеха?
Да, ну, я не могу себя назвать каким-то успешным человеком. Или не могу сказать, что я чего-то добился. Нет, я просто к этому иду до сих пор, и медленно, может быть, но я считаю, что уверенно, лучше медленно и уверенно это делать. Почему я переехал в Киев? Ну, потому что мне просто стало тесно в один момент в Мариуполе. Как-то что-то захотелось мне чего-то нового, захотелось самостоятельности. У меня друзья переехали уже там на месяц раньше. И я так подумал, ну, может, и мне стоит переехать. Ну, я взял, маме об этом сообщил и переехал. Предупредил всех на работе, я работал во Дворце культуры. Насобирал какое-то там количество денег. Слушайте, я уже не помню даже, сколько я насобирал, но это такая была мизерная сумма, но на тот момент она мне казалась просто нереальной какой-то. И вот я там месяца два, я жил в Киеве. За эти деньги я оплачивал себе за них квартиру. Только мне хватило этих денег, вот о чем можно говорить, если мне хватило этих денег только для того, чтобы два месяца оплатить себе квартиру.
А какие качества тебе помогли выжить, можно сказать так, в Киеве?
Наглость и перочинный ножик.
То есть перочинный ножик все же сыграл свою роль.
Да, я угрожал конкурентам, которые тоже хотели переезжать в Киев в поезде, в купе. Там собирались тоже талантливые ребята переезжать. Я достал перочинный ножик, они вышли под Полтавой где-то. Сейчас живут под Полтавой.
И
я, кстати, переехал один.
А, но потом ты как-то так по наклонной дошел до большой разницы.
Дошел, да. Ну изначально даже небольшая разница. Я переехал в Киев, и мы сидели просто без денег. У нас была какая-то сумасшедшая идея, что мы должны снимать сериал, юмористический сериал, потому что мы были КВНщиками. Нам казалось, что весь мир должен лежать у наших ног. Мы такие смешные, у нас все получается. Эй, давайте-ка, продюсеры, раскрывайте кошельки, давайте нам бабло, чтобы мы снимали качественный продукт. И вот мы сами написали какой-то сериал, который нам казался на тот момент безумно смешным. И мы ходили по продакшенам, мы ходили пешком, потому что мы не могли себе позволить. Это правда, это действительно правда. Я сейчас вспоминаю с такой улыбкой. Мы не могли себе позволить даже покупать постоянно жетоны на метро, потому что они стоили тогда... Я помню, что был момент, они стоили гривны 70. Вот был такой момент же, правильно, в Киеве?
Был.
Гривны 70. И как-то было дорого, потому что для нас там мы питались, там, грубо говоря, на 10 гривен в день, а то там три раза куда-то поехать, это уже половина твоего дневного бюджета. И мы ходили по продакшенам, мы просили их снимать этот сериал, мы искали каких-то спонсоров. Но слава богу, что мы не сняли этот мега-супер-смешной сериал. Потому что, мне кажется, если бы мы его сняли, мы бы там бы с ним и были. Вот в том месте, куда бы оно, этот сериал и пошел бы. Сериалом как-то не сложилось, мы сидели... Я просидел без работы, наверное, месяц. Я считаю, что это нормально. Для человека, который приехал в Киев, я месяц всего лишь был без работы. И потом я устроился на радио, на утреннее шоу. Европа FM была такая радиостанция. Была. Я не знаю, есть она сейчас или нет. Там работал Джиджула Андрей в то время. И вот автор Джиджулы, там друг его, который, с которым они работали, мы с ним были знакомы по проекту «Последний комик», это Миша Косяк. И вот как-то я ему написал, что я в Киев переезжаю, он говорит: слушай, давай встретимся, там поговорим, мы там делаем радиошоу. Как у тебя, есть опыт? Я говорю: конечно, я же всю жизнь в Мариуполе проработал на радио, всегда. На самом деле у меня не было ни одного дня опыта, я не знаю вообще, что такое радио, я не знаю, что такое микрофон радийный, я не знаю, что такое наушники, я ничего не знаю. Но тем не менее, сказал: да, конечно, опытный в этом деле, ребята, да и вот, вы меня должны брать с руками и ногами. В результате мы прошли втроем в это утреннее шоу, мы выходили в эфир даже, по-моему, 2 или 3 месяца, но с учетом того, что какую ахинею мы там несли, естественно, нас закрыли, и в результате я остался опять без работы, но я уже прошел кастинг «Большую разницу». В этот момент так у меня появилась «Большая разница».
И появился вопрос от нашего радиослушателя.
Так, кто это?
Анатолий.
Анатолий, Толян.
Привет.
Привет.
Анатолий интересуется: тексты закадровые для «Орла и решки».
Так.
Ведущие сами пишут.
Закадровая озвучка имеется в виду, то, что мы начитываем в студии, это, естественно, пишут сценаристы, мы можем с ними там в каких-то моментах соглашаться, в каких-то нет, но вообще это работа сценаристов, они отсматривают материал и правильно его преподносят, мы должны его прочитать, должны рассказать друзьям, нашим телезрителям то, как там на самом деле все происходило, а кто, как не сценаристы, знают лучше.
А мнение свое ты же высказывал в шоу, когда пробовал, кстати, недавно включила один украинский телеканал.
Так. То есть, я так понимаю, мы не можем называть телеканалы, да?
Я не знаю.
Или вы просто не помните тот канал,
можем,
который вы включили?
Там была буква К.
Буква К.
Да, все, кроме
буквы... Канал назывался К.
Да, К. И там был показан фрагмент из программы, когда ты путешествовал, по-моему, Алматы.
Алматы, да.
Да, и ты...
Есть такой город.
Есть такой. Хорошо. И ты позволил себе царский ужин, можно так сказать.
Кишочков где покушал?
Да-да-да.
О, это крутяк, друзья. Это если вы хотите вкусно поесть, пожалуйста, в Казахстан. Местная кухня. Я как вспоминаю. Вы знаете, мы даже поспорили с нашим режиссером и оператором, то, что они говорят: давай, мы тебе платим $100 за каждую вот эту вот кишочечку, которую ты сможешь съесть. За каждую платим по $100. Сколько съешь? Я не съел ни одной. То есть даже за бабло я не стал есть вот это вот, что принесли. Я... Извините.
В общем, очень вкусное.
Безумно вкусно.
Да.
Я даже теперь только так и питаюсь. Бывает, по воскресеньям едем с девушкой, покупаем коня, душим его, достаем у него кишки и едим.
А $100 тебе бы хватило на путешествие в обычной жизни? Не берем формат проекта.
Да, можно, смотря на сколько дней. Хотя очень много людей, вот, которых я встречал, у меня даже есть друзья, которые путешествуют с рюкзаками, путешествуют автостопом, им хватает $20 на 2 недели. И 30 евро там на месяц даже, там 50 евро в месяц они могут потратить.
Но у вас же были в программе случаи, когда вы выходили за предел $100, да?
Это, да, бывало Москва. Такое несколько раз. Я не помню касательно Москвы, но у меня такое было в Батуми, потому что я сорвал там цветок для Жанны, которая вела со мной на тот момент программу в ботаническом саду, и мне пришлось платить штраф. Вот. И второй раз у меня было, это было в Турции, когда я купил ковер, и в результате потом я его продал девушкам, туристкам из Москвы, и у меня тоже получилось бюджет больше $100.
А когда ты получал на проекте $100, и, ну, получалось так, что тебе приходилось жить не в лучших апартаментах.
Так.
Действительно ли ты в них жил?
Конечно, жил, действительно жил. Бывает, приезжал обратно из командировки в Киев домой и выковыривал себя из ушей клещей, друзья. муравьев разных, которые там жили. Бывает, приехал домой, думаю, что это у меня в штанине там такое лишнее. Хоп, так снял кроссовок, а там крыса. Крыса из Мумбаи.
Ну, такой сюрприз.
Сюрприз, маленький сюрприз, такая мумбайская крыска.
А крыска маленькая. Переехала в Киев, сменилась.
Да, крыса сейчас живет на Печерске.
Хорошо обустроилась.
Нормально себя чувствует, у нее бизнес.
Трехкомнатная квартира.
Нет, нет, у нее поменьше, двушка. Но очень хорошая, 120 квадратов. Все, мы созванимся периодически, встречаемся, разговариваем.
В общем, по душам.
Да, да, как с вами сейчас.
И к нам продолжает присоединяться вот Андрей, чтобы ты мне поверил.
Ничего себе, друзья, да вы же с ума сошли. Что вы задаете вопросы? Вы что? Я же не... Ну ладно, задавайте, мне приятно так. Крутяк.
Дарья спрашивает.
Даша, привет, Дашечка.
Добрый вечер, Андрей.
Малышка, привет.
В одном из выпусков одной известной передачи, о которой ты, наверное, догадываешься.
Какой?
О-И-Р.
О-И-Р.
Еще с Жанной, я так подозреваю, Бадо.
Жанна Гузарова. Кто Жанна? Какая Жанна? Да, Бадо его знаю.
Выходя из аэропорта.
Так.
Вы.
Мы.
Хлопнули Жанну.
Хлопнул Жанну по попе.
Да. Вопрос.
Вопрос, почему я не хлопнул Дашу или что? Я не могу понять.
Нет. А как на это отреагировала Настя?
Настя, ни для кого не секрет, что Настя очень переживает по этому поводу. Я не приезжаю, я приезжаю домой, она меня не пускает в квартиру. Бывает, сплю на коврике у входа в нашу квартиру. И она очень сильно переживала. Она собрала все вещи, уехала в Краматорск. Не знаю, почему в Краматорск. Она выбрала этот город. Вот она ткнула пальцем. Там можно было выбирать либо Нью-Йорк, либо Сан-Франциско, но почему-то она выбрала Краматорск. Приехала туда, в Краматорск, и жила там 18 лет.
Ну.
Не, на самом деле, нормальная ситуация. Настя не обращает на такое внимание, потому что это на самом деле не так все плохо, как выглядело, возможно. Мы даже не знали, что нас снимали. Мы издевались друг на друга, мы щипали друг друга. И что-то я уже так психанул, я уже так хлопнул. Мне так стыдно.
Оператор.
Даша, извините, Полина. Дарья. Я больше не буду с Жанной так поступать.
А ни для кого, я думаю, не секрет, что Настя. Это твоя жена. Настя,
не жена пока, невеста.
Невеста.
Многие почему-то пишут, что она моя жена. Ну, я у нее спрашиваю, слушай, ну было у нас, мы где-то расписались по жизни. Нет, я говорю, ну слава богу, потому что я уже что-то не помню.
Но Настя врать не будет, поэтому невеста.
Невеста. Невеста. Да-да-да-да-да. Вот и музыкальная пауза появилась у нас, друзья. Наконец-то вы дождались. Это сидят два непонятных человека. Ну, одна девушка вам, естественно, знакома, а второй какой-то парень непонятно пришел, о чем-то разговаривает. Тут пауза, все. Невеста. Все, мы закончили.
А личные отношения помогают вам в работе вообще и мешают?
Ну, так получилось, что последнее время мы постоянно вместе, мы работаем вместе, отдыхаем вместе, и, как ни странно, мы и живем вместе, то есть это вообще необычная ситуация. И могу сказать, что нужно все-таки отдыхать, и вот сейчас появляются какие-то предложения, чтобы мы работали опять вместе, и мы пока от них отказываемся. Такие вот носом вертим. Ну, просто это порнофильмы, опять-таки.
Ну,
там,
да. Стандартный
набор.
Да.
Она официантка, я делаю шаурму, заворачиваю, она это разносит по столам. Ну, такое. Ну, мы пока отказываемся от таких проектов, друзья мои. Ну, возможно, скоро увидите нас в каком-то ресторане.
Может быть.
Да, может быть. Мы не ходим по ресторанам.
А ты можешь себе позволить критиковать работу Насти?
Естественно, как и Настя может критиковать меня. Я считаю, что это нормально, потому что человек, когда находится в кадре, он со стороны на себя не смотрит. Он думает, все, что он делает, это весело, здорово и замечательно. И безошибочно. Что самое, наверное, неприятное. Заблуждаться никогда нельзя. И я могу ей подсказывать, естественно, что нужно делать, как бы я поступил в той или иной ситуации, как бы она поступила в той или иной ситуации. Поэтому да, я всегда говорю, Настя, ты паршиво ведешь. Она говорит, ты еще хуже. Все, подрались и пошли спать.
А, ну все отлично.
Да.
И Юлия.
Юля.
Да, Юля. Передает тебе огромный привет.
Ух ты!
И просит передать его обратно.
Юля, привет тебе. Юлечка, мы с тобой очень давно дружим, ты же знаешь. Мы с тобой дружим уже, ну сколько, ну секунд 9, наверное, с тех пор, как ты задала этот вопрос. И у меня ближе человека нету просто в жизни. Ты знаешь, что мы с тобой всегда можем собраться, пойти выпить кофе, пойти погулять, покататься на роликах. Не звони мне больше, Юль. Пока.
Но Юля хочет уже узнать.
Юля, что? Вы еще и хотите что-то узнать?
Вопрос, так бы сказать... Хотелось бы спросить, как Андрей любит проводить вечера?
Да напивается он, честно вам скажу. Напивается бывает вот до беспамятства вообще. И просыпается утром на кухне в каком-то костюме непонятном. Вот белки, знаете, что по хрещатике ходят? Это еще полбеды. А он просыпается в костюме мушкетера. И все. И вам лучше этого не знать. Это очень страшный человек. Он такой однообразный. Ой.
Здесь есть варианты ответа.
О, с этого и надо было начинать.
Да.
А ну?
Дома.
Дома.
На диване.
Так, дома на диване. У меня нет дивана дома.
В клубах.
Тоже на диване, да, или нет?
А, не знаю.
Просто в клубах, не уточняю.
Может, на полу, не знаю.
На полу. Дальше, еще.
Или в театрах.
В театрах. Дома. Ну, знаете, ни один из этих трех вариантов неправильный. Я больше... По клубам я уже не ходок. Я такой какой-то старый. Мне как-то все вот это дунц-дунц-дунц-дунц. Вот эта музыка, я уже не понимаю. Я не могу там находиться дольше 15 минут. Ну, а вот какие-то там ресторанчики, лаунж-бары. Есть одно место, где я очень люблю находиться. Я не буду вам его говорить, потому что это будет, наверное, реклама этого места. Но я очень люблю посидеть, попить чай черного, кальян. Посмотреть, я не курю кальян, просто посмотреть, как его делают, мне очень нравится. Ну и дома могу и посидеть. Просто я не сторонник каких-то супер шумных вечеринок. Ну, последнее время, опять-таки. Не до этого сейчас, я считаю.
Ты весь в работе.
Даже не то, что в работе. Но все прекрасно знают ситуацию, которая сейчас у нас. И танцевать, плясать не очень хочется. Да, я могу пойти попеть песни в караоке какие-то. Опять-таки, просто для того, чтобы отвлечься. Потому что уже надоело читать какие-то новости, смотреть телевизор и тому подобное.
А какие песни ты любишь петь в караоке?
Ой, друзья мои, лучше бы вы этого не спрашивали. Я люблю петь... Самые идиотские песни, наверное, которые можно себе только представить. Я люблю петь группу «Руки вверх». Вот это песни группы моей молодости, группа моего детства. И песни группы «Руки вверх», «Океан Эльзы» пою. Мерзко, но пою. Если интересует, пою ли я «Владимирский Централ» или «Девочка Пай», нет. Не пою.
А Григория Лепса?
Григория Лепса тоже не пою. Только в душе. Закрываю ухо пальцем, открываю рот.
И очки.
Очки, понятно, я всегда купаюсь в очках. Что за глупый вопрос? Всегда принимаю душ в очках. Покажите мне хоть одного человека, который принимает душ без очков. Нет таких людей.
Я не знаю лично.
И я не знаю.
А, Андрей, когда наступил момент, вот, когда ты почувствовал себя узнаваемым, популярным
так.
человеком? Когда это случилось?
Такого момента нет. Я не считаю себя популярным человеком. Это, я действительно не считаю. Да, меня там узнают на улицах. Чаще, возможно, чем кого-то другого. Но сказать, что я как-то считаю себя мегапопулярным и таким вот крутым дядькой, который может ехать на машине, его остановить гаишник, он сказать: «Слышь, да ты знаешь, кто я такой? Я сын плотника», грубо говоря. Да? У меня такого нет. Ну, а когда я почувствовал, что стали люди узнавать, если вот так вот, то, наверное, через год после программы «Орел и Решка».
Сонька спрашивает.
Соня, привет. Сонька, PlayStation? Четвертая?
Нет, Вербила.
Вербила, все, не знаю такого.
А с кем вам было удобнее и приятнее работать из партнершей? Не знаю,
ох,
это непредсказуемо.
Ох, и Сонька, какая провокационная ты барышня. Со всеми мне нравилось работать. Все были талантливы, все были молодцы. Я просто был не очень.
Кстати, когда ты пришел в проект «Орел и Решка», о котором мы сегодня так много говорим...
Я тоже не понимаю, почему.
Непонятно, но я думаю, что просто не перестают поступать вопросы именно об этом проекте.
Так.
Потому что телеканала «Пятница» в Украине нет,
так.
как ты знаешь. Так вот, когда ты пришел на проект «Орел и Решка», тебя очень часто сравнивали с Аланом Бадоевым.
Не надо меня с ним сравнивать, друзья. мы совершенно разные. Меня не то что сравнивали, это, вы знаете, это сейчас такая ситуация, я думаю, и у новых ведущих, которые сейчас ведут. Просто все люди привыкают, привыкают к какому-то ведущему, который работал там год, и также и к Алану привыкли, который делал свою работу тоже профессионально. Да, я просто делал ее, возможно, там как-то по-другому, но это и понятно, мы с ним абсолютно разные, у него определенный стиль ведения, у меня другой. Меня сравнивали, не то что сравнивали, меня критиковали. Говорят, слушайте, ну верните Алана, нам он не нравится, нам он не нравится, нам он не нравится. Так продолжалось какое-то время, ну а потом перестали это говорить.
А ты восприимчив к критике?
Конструктивной критике, да. Да вообще я восприимчив к любой критике. Я очень такой мнительный человек был на тот момент, потому что я, естественно, читал отзывы и очень переживал. Я думал, блин, ну как же так все плохо? Почему не нравятся мои шутки? Люди вообще их не воспринимали. Думаю, ну что такое? Но я сторонник того, что нужно просто идти к своей цели уверенно, несмотря ни на что, потому что огромное количество людей, которые тебе желают не то что зла, а просто, знаете, есть люди, которые завидуют. Их огромное количество. И просто не нужно обращать на таких людей внимание. Нужно наметить себе вот цель. Я из таких людей, что я стараюсь добиваться всегда того, чего хочу. И я желаю это каждому. Если у вас есть цель, мечта, желание, нужно идти, стремиться, хотеть, желать, потому что иначе скучно. Но я не вижу смысла жизни тогда, друзья. Я читал эти комментарии, я переживал, но после второй программы я отказался от комментариев и принципиально их не читал. Я даже не знаю, что там писали.
Ну, может, это и правильно.
Может, это и правильно, конечно. Те люди, которые... То мнение тех людей, которые меня интересовало, я, естественно, к нему прислушивался. Например, там мои друзья, которые связаны с телевидением, они говорили, там, вот, Андрей, вот здесь нужно было сказать по-другому, здесь там тебе надо было быть менее вызывающим. Там ты, например, не должен был целовать оператора в нос. И я этого не делал.
Кстати, вопрос от наших радиослушателей. А где ночевали операторы?
Операторы ночевали со мной. То есть, если мы снимали дорогой отель, то тогда все ночевали со мной. И операторы, и режиссеры, и продюсеры из Киева приезжали, привозили свои семьи. Друзья их приезжали, родственники. Они, значит, оккупировали весь мой номер. Я спал на балконе. А если я был по-бедному, тогда они со мной не ночевали. Странно вот так как-то. У них есть суточные, у режиссера, у оператора есть суточные. Они могут позволить себе жить в каком-то другом отеле, но зачастую так не происходило, потому что, возможно, ночью нужно было что-то снимать. Чтобы не рисковать, дабы не пропустить какой-то интересный момент, они оставались со мной.
И вопрос от Тани.
Танюшка, да. Здорово. Как ты? Тань, привет. Почему ты молчишь, Таня? Как дела? Громче скажи, Таня, как у тебя дела?
И все. Таня задает вопрос. Не возникало ли у вас желание самому забрать $100 после окончания программы?
Так я вам больше скажу, я всегда забирал.
Даже вот в Киеве, когда вроде
да?
бы оставили.
Мы вроде оставляем, на самом деле, камеры выключаются, мы забираем эти $100, быстро деребаним, и все. Это же все неправда. Нет, вы что? Вы знаете, мне кажется, что все вопросы, которые вот вы читаете, нам присылают вот те люди, которые за стеклом сидят. Их там как-то много, и они сидят, что-то пишут. Я думаю, неужели кто-то может... А это они, наверное, сидят, все присылают. Им все интересно.
Ну, мне кажется, люди собрались, потому что пришел ты.
Я пришел. А если бы я приехал, было бы еще больше людей.
Да. И Юлия спрашивает.
Юля спрашивает. Это название какой-то программы.
Да.
Добрый вечер. С вами программа «Юля спрашивает».
100 вопросов к Андрею Беднякову.
Да.
Скорее всего, так. А самое яркое воспоминание, наверное, все же это касается проекта. Я не думаю, что жизни, а может и жизни.
Ой, это тоже такой какой-то сложный вопрос. И таких воспоминаний очень много. Самое яркое воспоминание, когда я первый раз полетел за границу. Потому что я до этого был один раз только в Турции, друзья мои. И все, больше я не был нигде. Вот когда я высадился в прямом и в переносном смысле в Амстердаме, тогда я почувствовал весь кайф моей работы. Вот это, наверное, одно из самых ярких воспоминаний. Вообще можно вспоминать, естественно, много чего. Это и сафари в Кении, это и банджи-джампинг неудачный, это и прыжок с парашютом в Дубае, это и первый мой сноуборд, это, естественно, антисанитарийный Мумбай. И таких у меня очень много, в принципе, воспоминаний. Самых ярких.
А КВН не это очень. Яркое?
КВН это одно из любимых вообще событий в моей жизни. любимый, мой, наверное, один из любимых периодов моей бородатой жизни – это КВН. Безумно благодарен, что я когда-то играл в КВН, играл даже в этом зале, в КПИ, я выступал, вот был, нас приглашали как-то, мы здесь показывали телевизитку, наши друзья из КПИ, ребята, мы очень дружили, наши команды, и сказать, что КВН – это одна из моих любимых игр, это все равно, что ничего не сказать. Я безумно люблю КВН, даже сейчас я постоянно смотрю игры высшей лиги.
А чего сейчас не хватает командам КВН?
Я не вправе судить об этом. Ну как? Ну кто я для того, чтобы говорить, чего им не хватает? Им об этом может говорить там Александр Васильевич Масляков, либо редакторы высшей лиги. Я ничего не могу сказать. Чего, если спрашивать, например, о мариупольских командах, то я там могу сказать, чего им не хватает. Им не хватает всего, мне кажется, для того, чтобы, играть. Хотя у нас очень много талантливых. Всего я не подразумеваю того, что там не талантливые актеры. Нет. Там не хватает всего в плане того, что спонсорство, чтобы им кто-то помогал, вот этого не хватает. А там очень много, в Мариуполе даже, в моем родном городе, очень много талантливых ребят, которые могли бы усилить любую команду, не только высшей украинской лиги, но и некоторые команды высшей московской лиги.
Ты говоришь, что не хватает спонсорства, да?
Не хватает спонсорства, да. Мне саму не хватает спонсорства. Если вы хотите стать моим спонсором, Соня, Юля, вот кто там еще писал?
О, здесь много людей тебе писали.
Ну, давайте прямо говорить. 5 человек – это немного.
Не, чуть больше.
Чуть больше, 7. 7,5. Вот мне не хватает спонсорства, друзья. Хотите меня проспонсировать? Пожалуйста, приходите. Я всегда рад встрече с вами.
Я думала тебе предложить проспонсировать команду КВН, например.
Мне?
Да.
Да откуда у меня деньги? Откуда? Я пришел в рубашке, в которой хожу уже неделю. Откуда у меня? Вы что?
Ужас, неделю.
Причем я пришел с левого берега и шел сюда на КПИ, друзья. Шел. Следующий вопрос.
А что дал тебе КВН, Ольга, интересуется?
Ольга, КВН мне дал... Да очень много мне дал КВН. Это, естественно, первые выходы на сцену перед публикой. Это ощущение того, что ты смешной, что твоя шутка заходит в зал, что люди смеются именно над твоей шуткой. Это незабываемое ощущение. Знакомство, естественно, опыт. Хотя, если сравнивать КВН и, например, актерство, то это иногда КВН мешает. Ну, мне он мешал, потому что наша команда играла, там в основном переигрывала какие-то миниатюры. Ну и как зачастую играют КВНчики, они, ну, переигрывают, да? Миниатюры какие-то там нужны, там... Вот так я всегда играл, поэтому я играл мало. И в первую очередь КВН, я же говорю, мне дал опыт, неоценимый, наверное, опыт знакомства и незабываемое ощущение дружбы, потому что КВНчики очень дружный народ.
А когда ты первый раз выходил на сцену в составе команды КВН,
так.
А у тебя была боязнь сцены?
Нет, у меня никогда не было боязни сцены. Я с детства очень свободно, если не сказать вальяжно даже как-то себя чувствовал на сцене. Вполне адекватно всегда все воспринимал. Микрофон, люди, пожалуйста. Единственное, был маленький мандраж перед тем, как мы играли, перед выходом на сцену непосредственно в высшей украинской лиги, когда стоял за тумбой Александр Васильевич Масляков, был полный зал Октябрьского дворца. Естественно, было страшно, но как только ты выходишь на сцену, с первой же секунды страх куда-то уходит, он улетучился просто. Такие же люди, такая же сцена, такие же микрофоны, все то же самое. Только стоит, например, ведущий не ведущий в Мариуполе, там, Александр Геннадьевич Романюк, а сам Василий Масляков.
А вообще, Андрей, чего ты боишься?
Высоты. Это однозначно, я боюсь высоты. Это страшно. Я живу на 12 этаже, и я поднимаюсь в лифте с закрытыми глазами. Потому что я боюсь высоты. И в окно не смотрю никогда. Мы окна забили деревяшками.
И передвигаешься по квартире с закрытыми глазами.
Меня переносят.
А, перекатывают. Даже.
Да, из угла в угол.
А Соня.
Сонька.
Спрашивает.
Опять Сонька. Та же самая?
Да.
Соня, слушай, ну ты ненасытная Соня. Елки-палки, что такое? Что за вопросы, а? Делать тебе нечего, ложись спать.
Почему вы закончили работу над проектом?
Ну так получилось. И такой немножко неприятный вопрос, потому что я. И скучаю до сих пор по съемкам, я скучаю по ребятам, которые по съемочной команде, по своей. Ну, я так решил, это мое решение. Это не решение продюсеров. Это мое решение, я его обдумал, я его взвешивал. Мне просто предложили другой проект, который, к сожалению, за 8 дней до начала съемок отменили. Не отменили, а поступило указание, что ведущим должен быть только ведущий того канала, который мне предлагал. Это для меня был огромный удар, честно могу вам сказать, просто делюсь с вами, потому что для меня это была мечта. Ну ничего, все, что не делается, все к лучшему. Я не жалею, что я покинул программу «Орел и Решка». Она получила новое дыхание, там появились новые ведущие. Все нормально, все хорошо, люди привыкнут. Но если еще раз отвечать вот прямо и конкретно, это было мое решение. Меня не убрали, меня не ушли и тому подобное.
А ставишь ли ты для себя вообще какие-либо ограничения по телеформату?
Ну, я не знаю. Ведущие-то никогда не ставят для себя каких-то ограничений. В основном ставят ограничения продюсеры. Лично я не сторонник просто говорить в микрофон, четко объявляя какие-то номера или представляя того или иного гостя. У меня вот такой стиль, как в «Орле и Решке». Я люблю вот такой стиль, и мне вот такой нравится. И сейчас многие программы уже непосредственно хотят, подстраивают под ведущего, то есть под меня.
А о каком проекте ты мечтаешь на данном этапе?
Эротический проект. Я 18 мулаток. Так и назовем. 18 плюс 1 будет проект. Они сидят и молчат просто. Я сижу и молчу. И все. Такой замечательный проект. Веселый.
А есть ли какие-то профессиональные предложения, от которых ты вынужден отказываться?
Да я такой человек, что я особо не гонюсь всегда за лишь бы где-то работать. Нет, так понятно, я отказываюсь от каких-то проектов, и это я не могу сказать, что я делаю неправильно. Не самое главное там деньги, да, а самое главное, чтобы тебе было интересно работать в той или иной программе, в том или ином проекте. Потому что когда ты начинаешь гнаться только за баблом, то это плохо. Я отказываюсь, да, если, ну, если мне позвонят и предложат, например, Андрей, не прорекламируешь ли ты там средства от тараканов за там энное количество тысяч условных единиц? Я скажу, да почему бы и нет, давайте, конечно, я рекламирую средства от тараканов за энное количество тысяч условных единиц.
Андрей, да. Наше эфирное время, к сожалению...
К сожалению, заканчивается.
Ну, подходит к концу, да.
Подходит к концу.
Да, но так как ты находишься на радио КПИ,
да.
Радио студентов...
Студентов, студенты.
Да, нам бы было интересно услышать несколько советов и пожеланий от тебя, студентам КПИ.
Слушайте, я вообще так вот... В осознанном, наверное, в сознательном, точнее, возрасте в таком своем, я прошелся вот только что по территории университета. Он у вас огромный, слушайте, у вас такой какая красивая территория, у вас свое футбольное поле, у вас такие красивые корпуса. Возможно, я всех там не видел, естественно. Но здорово, многие бегают там вот в шортах, играют там в футбол, катаются на велосипедах, на роликах. Это же круто. Слушайте, вам так повезло вообще быть студентами. Я, к сожалению, не получилось пожить в общежитии. Ну, и мне этого не хватает, потому что это нереально круто. Я считаю, я хочу пожелать вам, чтобы вы наслаждались вот этой жизнью студенческой. Чтобы как можно дольше вы себя чувствовали студентами. Даже когда вы там считаете, что вы уже взрослые, как никогда, и нужно идти куда-то работать. Нет, задержитесь здесь. Это так ведь здорово. Я ж вам говорю, потому что мне уже 63 года. И мне бы вернуться в это время. Круто, вам повезло, что вы студент. У вас замечательный вуз, я считаю. У вас отличный концертный зал. Вам есть где развиваться, мне кажется. У вас великолепные команды КВН всегда были. Занимайтесь, развивайтесь. Все у вас для этого есть. Ну и хочу еще сказать, что если, чтобы у вас всегда была цель у студентов, если вы хотите мое мнение услышать, пускай у вас будет цель, мечта, желание, и тогда все получится. Я уверен, что здесь огромное количество талантливых людей учатся, которые в будущем принесут огромную пользу не только нашей стране, но и всему миру.
Спасибо за такое...
Да не за что.
Спасибо за такое пожелание.
Не за что, деньги лучше дайте, которые обещали. Вы же обещали
мне дать. После эфира.
После эфира, да, хорошо. Да, да. Так уже эфир заканчивается. Пока, всем пока, студенты, выключаемся.
Спасибо. Нет, нельзя им выключаться. У нас не,
какое дальше... не выключайтесь, студенты? Кто там потянулся уже выключаться? Я тебе сейчас потянусь.
А дальше...
Первокурсник.
У нас в эфире программа «Посиделки по КПИшному».
О, это же моя любимая программа. Я никуда не уйду. Слушайте, это же «Посиделки по КПИшному». Все, друзья, оставайтесь с нами. Это «Посиделки по КПИшному». Я остаюсь, все.
Это был Андрей Бедняков.
Да.
Невероятно харизматичный.
Ой!
Телеведущий.
Ой!
И скромный.
Скромный, это понятно. Скромный.
Была я, Ксения Амельченко. До скорых встреч в эфире.
До свидания.